Осталось несколько вопросов, которые мы затронули с вами, и хотелось бы к ним вернуться. Первый из них – это то, что слово, ну, будем говорить, написанное уже Моисеем, хранилось в ковчеге. Что это значило для нас? Вот мысли есть, ну, я не имею в виду, что в ковчеге, в ящике. Да, я имею в виду, что в этом, скажем. В святилище. Да, в святилище. Да. Что это значит?
Важность.
Да, потому что, смотрите, там Бог присутствовал, ну, его слава. 10 заповедей, и во святое еще и, ну, Тора. Еще что интересно, что во святом был же семисвечный светильник. Поэтому, ну, будем говорить, и символ света, и символ, ну, буквально написанного. Еще красивейшая мысль. Вообще-то, ну, в Скинии будем говорить, вообще нету места ничему, кроме того, что свято. Бог свят, все предметы святы, и Священное Писание тоже свято. Теперь еще там всплывал вопрос такой. Ну, насколько важно то, что немного написано Богом, а только 10 речений. Так нашел интересную мысль. Пожалуйста, Галатам, 5 глава, стих 14. Петровна, если вам, или кто найдет. Да. Да, Галатам, 5 глава, стих 14.
Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя.
Как вам это нравится?
Это довольно древнее толкование как Иисуса, так и раввина, которые учили язычников.
Да. Причем, посмотрите, какая красивейшая мысль. В начале, когда Бог начинает только с людьми иметь отношения и рассказывает им, как эти отношения должны строиться, то он использует два речения таких. «Я Бог». А Адаму и Еве говорит, а вы друг для друга ближний. То есть очень кратко. Но потом, по мере того, как грех прогрессирует, надо все это расширить. Расширить максимально. И расширяется. Но потом, с приходом Иисуса и апостолов, начинается обратный процесс. Из расширения хотят переходить к меньшему...
Конкретизации.
Да-да.
Конкретизации. Не к уменьшению, чтобы не сказали, что обрезают, а конкретизировали.
Да. И вот уже, о человек, сказано тебе, что добро еще... И уже значительно меньше заповедей. Христос приходит и говорит, две только. Так? А Павел все сводит уже что?
В одно слово. Правильно сводит. Он бьет по самому серьезному.
Да. Хорошо. Еще одно интереснейшее место, потому что некоторые могут сомневаться в этом, ну, скажут, ну как так вот можно. Коринфянам, 13 глава.
Какое?
Первое Коринфянам, 13 глава. Ну, концовку там, ну там последние тексты. Ну, кто открыл, Александрович, будь добр, читай.
Слова какие? А теперь прибывают все эти.
Да, ну, можно взять там даже чуть-чуть выше, что он говорит, что когда я был младенцем...
Да,
ну вот начни читать.
Когда я был младенцем, я говорил как младенец. Рассуждал как младенец. Когда я стал мужем, я упразднил младенческое. Ибо теперь мы видим гадательно в зеркале, тогда же лицом к лицу. Теперь я знаю от счастья. Тогда же познаю подобно тому, как я был познан. Но теперь пребывают вера, надежда, любовь. Эти три, но большая из них любовь.
Что это, ну как вы этот текст понимаете в контексте наших размышлений?
Ну того, что он, любовь, которая в Галатам, как бы он конкретизирует, что вот это больше всего.
Да.
Ну, вера, это понятно, вера, ну куда вера, никуда не денешься, да? Надежда, ну понятно, надежда на упование. А вот этого не хватает, понимаешь?
А я чуть-чуть по-другому мыслю. Что вот пока я сейчас живу, мне нужна и вера, и нужна надежда. Но когда придет то совершенное, о котором она говорит чуть-чуть выше, то он говорит, что произойдет. И вера уже не нужна, когда я окажусь в вечности.
Надежда исполнилась.
Да, и надежда исполнилась. И останется опять только что одно, только любовь. И поэтому очень важно, дорогие друзья, нам все-таки, ну, вот эту величину, выраженную в одном слове, пробовать как-то практиковать, как эту драгоценную жемчужину, которую мы нашли, и ею дорожим. Потому что сегодня мы можем делать ударение на чем хочешь, в ущерб вот этому самому главному, что заключается в одном слове. Пожалуйста, если есть какая критика или кто-то что-то хочет.
Я просто хотел добавить то, что если смотреть непосредственно на сам мешкан, на сам, как это называется, на само отделение святой и святых, то можно по концентрации святости разделить. Есть не отделение, а место вне стана, есть сам стан, есть место святилища самого, которое огорожено было тканями, там были размеры даны. А потом концентрация святости идет ближе и ближе, сужается до жертвенника воскурений, до медного
моря,
до завесы святилища. Потом святость как бы увеличится, концентрируется на самом отделении святого. А потом завеса между святым и святым, она... тоже как бы все ближе и ближе к святости, когда не заходит, как бы не концентрация святости идет в самом святых святых и потом в ковчеге. И я хочу сказать, что сама Тора, само Писание Моше по приказу Бога было положено не возле там Медного моря или возле жертвенника или возле входа во святилище, а непосредственно в самом-самом практически святом месте возле ковчега откровения. То есть
понятный текст.
Хорошо, это с прошлого. Теперь мы должны перейти к настоящему. Значит, отношение к Писанию Иисуса и апостолов. Ну, первый отрывок, который, ну, я думаю, нам, наверное, надо будет, хоть он и знаком, но все-таки разобрать. Кто прочитает Луки, 4 главу, с 1 по 11 текст. Или если знакомо все, то сразу идем по вопросам.
Искушение Иисуса в пустыне.
Александрович, откуда евангелисты этого взяли?
Может быть, первое, открыты были Духом Святым, а может быть, сам Иисус мог рассказать. И по внешнему виду еще даже Иисуса наверняка было видно по 40 дней пустыни, и мог измениться даже физически.
Да, мать не узнавала его. И те, кто его знал, после возвращения в пустыне, будем говорить, последствия этой борьбы сказалось на него даже в внешнем виде. Кто хочет, в духе пророчества можете найти. Тогда вопрос у меня другой. Почему Христос рассказал это?
Потому что присутствовало главное орудие борьбы против сатаны. То есть в том, что он ему рассказал, он рассказал, как он боролся с сатаной.
Это может быть также в дополнение к тому, что Олег сказал. Оно может и будущим христианам после этой истории также помочь. То есть это действительно орудие всем будущим поколениям христиан, которые также могут над врагом одерживать победу.
Да. Значит, и все синоптики обязательно как бы это искушение ставят в начале своего повествования. Может быть, вы могли бы еще каким-то образом подтвердить вот эту идею, что таким образом была открыта великая борьба, ради которой Христос пришел сюда?
Дьявол вообще начал бунт на небе против слова. Он в раю сказал, что слово неверно.
Да.
И так дальше продолжал. А Иисус, когда шел по жизни, он как бы начал искушение, говорил, написано. А потом, когда его критиковали, что-то говорили, он говорил, написано. Как читаешь? Просто отсылал к слову.
Да. Значит, подчеркнем эту мысль. Изначально от вечности все крутилось вокруг
написанного,
ну, высказанного слова, потому что кто-то может еще придраться. Так, смотрите, еще красивейшая мысль. Я верю для себя, что книга Иова написана первая.
Да.
Но если кто-то разделяет это мнение,
да,
то тоже вы можете увидеть, что первая книга в Библии тоже о величайших искушениях.
То есть открывает великую борьбу.
Да. И теперь, если мы понимаем, дорогие друзья, вот эту концентрацию, что борьба происходит вокруг чего?
Вокруг слова.
Вокруг слова.
Не доверять слову.
Да, то отношение к Писанию и Иисуса и апостолов должно теперь для нас приобрести некоторую, ну, такую свежесть или, может быть, остроту. Хорошо, переходим теперь к самому этому отрывку. Первое, что бросается в глаза. В какой момент дьявол приходит ко Христу?
Очень удачно. Очень подходящий, самый критический, когда тут уже не терпеть. Он приходит и говорит, опаньки, приехали, дальше не было, давай.
Да, значит, первое. Христос был крайне изнеможен и физически, и, будем говорить, он нуждался, ну, в таком, как бы,
поддержки,
ободрении, ну, в слове каком-то, которое бы его вдохновило. И обратите еще внимание, дух пророчества говорит, что дьявол пришел и говорит, что вроде бы как бы время борьбы твоей кончилось, отец доволен, поэтому...
Зроби булочку и покушай.
Да. Значит, можешь пробовать разговеться. Собратья, вот здесь интересно выражение. Христос говорит. Между прочим, откуда эта цитата, что Христос цитирует? Да, согласен. Но детали мне очень важны теперь. Да, ну в какой момент? Никто не смотрел.
Параллель, посмотрим.
Ну, второзаконие 8.4, это после дачи закона, наверное, там закон дается 5-6 глава.
Ну, надо посмотреть.
А, подожди, наверное, я ошибся. Так, сейчас. Да, ошибся. Восемь три, второзаконие.
Пожалуйста, читай.
Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек.
Значит, какую параллель Христос хочет теперь провести? Израиль в пустыне смог выжить только благодаря чему?
Хлебу с неба.
Хлебу с неба. И теперь, когда этот хлеб с неба несет в таких же обстоятельствах, ну, в пустыне, как и Израиль, и когда ему так же нелегко, как и Израилю казалось, что нелегко, его разница между Израилем в том, что Христос 100% полагается на Слово Божие. То есть, живое слово 100% полагается, что написанное. Собратья, вот для меня, ну, вот это, ну, потрясающая мысль. Живое слово 100% полагается, что написанное слово. И Христос там несколько раз цитирует это выражение «так написано». Нас интересует теперь, смотрите, не менее важная мысль. Что делает дьявол, когда он, хотя он пришел уже с заготовкой, ну, как шахматисты, у него была уже заготовка искушения, но чего он не ожидал, конечно. Что писанное слово станет для Иисуса Христа более важным, чем он сам. Ну, то есть, ну, он не сослется на свой собственный аргумент.
Он закрыл рот и понял, что ему сказать нечего.
Да, но смотри, насколько все-таки это, ну, хотя для него это может быть и неожиданный шаг со стороны Христа, но что очень важно, что дьявол теперь уже делает во втором искушении.
Говорит, а написано. Он использует то же самое, пытается цитировать,
Да, вот это, дорогие друзья, я думаю, что нам надо этому придать особое значение. Да. Дьявол сразу же смекнул, что если Христа или христиан и можно будет когда-то, ну, искусить, то необходимо что сделать теперь?
Есть определение ереси. Ересь – это маленькая истина, взятая из большой истины и выдаваемая за всю истину.
Да, Спасибо. Но кроме вот этой формулировки, которую ты произнес, что еще мы можем точно сказать по этому поводу?
Я его отлично знаю Писание.
Да, значит, первое, дорогие друзья, даже прочитаю эту выдержку, наверное, потому что это, наверное, важно. Сейчас. Когда появилось Священное Писание, сатана изучал пророчества о пришествии Спасителя и методично, поколение за поколением, вводил в заблуждение людей, лишая их способности понять эти пророчества, чтобы люди отвергли Христа, когда Он придет. Поэтому, дорогие друзья, дьявол не только для нас пример по ревности, но еще он пример и по исследованию Писания.
И новости смотреть не надо, а давай скажем, вот эту фразу можно перефразировать так. Над последним поколением людей дьявол добился того, что Иисус грядет, а они не верят, что Он грядет. Вот так вот можно сказать то же самое. И это будет совершенно не ересь.
Да. Каким образом Христос почувствовал, что дьявол что-то не то говорит?
Потому что в его вопросе сквозило: если ты, а кто я? Я Сын Божий, а ты еще сомневаешься, что ли? Если ты, вот понимаешь, вот это вопрос.
Хорошая мысль, но там еще есть одна. Откуда взята эта цитата?
Какая именно? В каком искушении?
Во втором искушении. Это 90-й псалом, по-моему.
А, тогда не во втором, в третьем, потому что мы не прочли в самом начале 11 текстов. А третье искушение говорит о том, что написано также ангелом твоим. Это третье искушение. Это не второе.
Ну хорошо, ну пробежи. Пробежи, может быть, я ошибаюсь.
Ну, третье искушение говорит...
Не, мы же идем во втором сейчас.
А второе говорит о том, что Господу Богу одному поклоняйся, ему одному служи.
В искушениях там не стыковочка в Евангелиях. То есть у Луки, по-моему...
Мы по Луки смотрим.
Нет, мы по Матвею.
А Лука 4 главу мы смотрим.
Нет? Лука последним ставит храм. Матфей последним ставит гору.
Так, мы сейчас по Матфею идем или по Луки?
Ну смотри, в пособии пишется Матфея. Четвертая глава. С первого по одиннадцатый текст.
Идем к Матфею. Да.
Все, простите. Да, 90-й псалом.
Цитируется 90-й псалом. Ну как цитируется?
Неправильно.
Ангелом своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих.
Это ты читаешь из 90 псалм.
Да.
А теперь посмотри, что дьявол делает.
Ангелом своим заповедует о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоей.
Что он сделал?
Он вырезает кусочек на путях твоих.
Да, он упускает выражение «на путях твоих». То есть обетование дано, когда Христос будет на своем пути. А когда дьявол говорит: ты сойди на мой путь и попробуй вот здесь, на моем пути, чтобы Бог тебя хранил. Понятно мысль? То есть мы ни в коем случае не должны, потому что вот сейчас делаем сразу выводы. Смотрите, самые великие искушения будут заключаться в том, что сатана свои заблуждения будет строить на священном писании. Каким образом? Где-то упуская, ну вот как в данном случае, либо пытаясь выдать свои чудеса за чудеса Божии, либо еще самое худшее, что ему удастся как бы на основании Писания сказать, что Христос придет тайно. И используя вот эту как бы библейскую истину о тайном пришествии Христа, потом на этом же построить, ну, явление в пустыне, в потаенных комнатах.
Ну, вот еще примеры жизни. То есть, евангельские церкви, вот, допустим, с тем, которых, с кем я говорил. Когда их в лоб спрашиваешь, шаббат, суббота, седьмой день недели. И тут начинает на тебя сыпаться куча цитат, которые как бы косвенно относят, ну, переносят как бы на воскресный день. Хотя это мы близко этого нет. Но люди с Библией в руках утверждают, что вот написано. То есть, кроме католиков. Католики четко говорят, что мы власть, данная Богом, наша церковь, властью, данная нам Богом, перенесла святой день с субботы на воскресенье. А евангеликалы, то есть, в принципе, все, как бы, ну, те протестанты, которые уже не протестанты, они четко пытаются с помощью текстов библейских говорят, дать святость первому рабочему дню недели. Вот тебе тот самый. То, что мы сейчас видим на данном этапе.
Хорошо. Значит, и последняя мысль. Сколько раз употребляется выражение Писания в этом отрывке? Пожалуйста, посчитайте с 1 по 11 текст. Ну, может быть, зачитывайте их.
Написано, Писание, сказано, да?
Да, да. И где подразумевается идея Писания?
Ну, четвертый текст. Написано.
Раз.
Не хлебом.
Дальше.
Угу. Седьмой текст. Иисус сказал ему, написано.
Так. Второй раз.
В 10 тексте, ибо написано Господу.
Но а слова, чего вы не, что дьявол.
Дьявол тоже цитирует.
Что дьявол цитирует.
Так же написано.
Да. Значит, смотрите, более 5 раз. И все искушение как бы крутится вокруг того, что написано собрать. Ну, кроме того, что вот ты ли сын Божий, еще косвенно всплывает вопрос.
А правда ли, что там так написано?
Да, да.
Или написано, а правда ли, можно ли этому верить? Вот
да, можно ли так толковать, как я вот сейчас возьму и процитирую 90-й псалом. То есть, ну я, что я для себя понял? Что последнее искушение для меня будет, это насколько я, во-первых, знаю Писание, во-вторых, насколько для меня это, ну, в общем-то, удовольствие, понимаете? Потому что Христос цитировал это Писание, которое Он когда-то диктовал людям, Он теперь с детства его учил, запоминал и принимал для себя как неукоснительный авторитет Божий. Так. Может быть, еще не несколько текстов, так, вскользь, уже не разбирая. Значит, Луки 4:21. Луки 4:21.
Он начал говорить им: ныне исполнилось Писание это перед вами.
Благодарю. Значит, если мы только что были в пустыне с вами и видели искушение Христа дьяволом, то что мы теперь видим?
Иисус говорит: читали? Смотрите.
Да. Теперь мы переходим в синагогу, где, ну, Писания должны были храниться, Писания должны быть читаемы и слушаемы людьми, и уже кто, как не синагога, должна была бы давать правильное толкование Писания. Но теперь, если там Иисус столкнулся с дьяволом, то теперь с кем Христос здесь сталкивается?
С учителями.
С верующими людьми, с хранителями Писания. И что мы вот теперь видим 4:21?
Он начал говорить им: ныне исполнилось Писание, слышанное вами.
И какая реакция была?
И все засвидетельствовали ему это и делились словом благодати, исходившим из уст его, и говорили: не Иосиф ли это сын? Вы же на ребенок. Потом. Но пока еще.
Да. Значит, собратья, что происходит? И нам надо потихонечку сейчас пробовать это увидеть. С одной стороны, они почувствовали, что вот сколько они в синагогу приходили, никогда они такого толкования не слышали. Раз. Во-вторых, чтобы это было так конкретно, что исполнилось, что... Ну, вот это, вот сейчас говорю, вот это что? Слушайте, это вообще такого редко кто мог бы ожидать. Но смотрите, что происходит. Это выдержка духа пророчества. Ныне исполнилось. И когда они поняли, что он подразумевает, что они рабы, и они во тьме, и их надо освободить, и гордость была уязвлена, и в них проснулся страх. Служение Христа полностью расходится с их ожиданиями.
Правильно. Самая больная точка. Нас с детства учили с молоком матери, что Мессия, царь придет, и мы, как нация еврейская, станем править миром. А тут раз и не получилось.
Да.
Облом. Ну, это давай пиши где-то, я слышал, это на сегодня. Что? Великая борьба.
Значит, в чем еще для всех людей... Всегда вот есть это величайшее искушение, собратья. Когда служение Христа полностью расходится, что с их ожиданиями.
Ну, с нашим тоже. Мы хотим одного.
Ну, дорогие друзья, смотрите, как вы уже истолкуете это для себя, но для меня это величайшее предостережение. Потому что, смотрите, для Петра тоже было не совсем легко согласиться с тем, что Христос умрет. И два ученика, которые идут в Емаус, они откровенно говорят: а мы что?
Думали, что это был Мессия.
То есть, вот это выражение, что полностью расходится с нашим пониманием, и с реальностью, которую Бог производит на наших глазах. И вот насколько мы остаемся открыты, веря, что Писание значительно главнее, чем даже мой личный опыт, или мои понимания, или взгляды церкви. Так, ну я думаю, еще несколько текстов. И мы уже увидим, значит, по кругу прочитаем. Луки 24:32, это два ученика в Емаус идут, Александрович, Петровна, Иоанна 10:35, Иванович 13:18.
Иоанна?
Да.
13:18. Лука 24:32. И они сказали друг другу, не горевались в нас сердце наше, когда он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание.
Да, значит, понимаете, всегда сочетаются два качества. В синагоге тоже они почувствовали.
Изъяснение.
Да, изъяснение в силу. Они чувствовали это. Но вот этот внутренний конфликт не позволил им принять, что исполнилось вот это Писание вот так как оно сейчас исполнилось. И эти рассказывают теперь, что мы думали, что вот он будет таким. Так, 10:35.
Если он назвал богами тех, которым было Слово Божие, и не может нарушиться Писание.
Значит, что Христос еще какую мысль подчеркивает?
Писание нерушимо.
Да, что Писание нерушимо, дорогие друзья. Вот мы можем как хотите, но вот Христос считал, что Писание не может нарушиться. Я думаю, знакомо, да, ни одна иота. Да, думаю, эта мысль понятна. 13:18.
Не о всех вас говорю, я знаю, которых избрал, но да сбудется Писание.
Слышите? И еще интересно. Даже Христос в своей жизни опять-таки руководствуется
пророческим Писанием.
Да, 17:12. Да, ну по очереди, Александрович. А Петровна 19:28.
Иоанна 17:12. Когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. Тех, которые Ты дал мне, я сохранил, и никто из них не погиб, кроме сына погибели. Да сбудется Писание.
Да, то есть, понимаете, Христос все время подчеркивает, что вся его жизнь, ну будем говорить еще так, более сильно, биография Иисуса Христа была написана до его рождения.
Вот я иду, и в книжном свитке написано обо мне.
Да. То есть биография Христа написана до его рождения, и он приходит и все время подчеркивает, что он
исполняет то, что написано.
Да, исполняет то, что написано. Ну, может быть и хватит. Хотя еще есть 19:28 и 19:36. Это та же мысль, где Христос подчеркивает, как Писание исполняется даже в момент его смерти. Так, теперь к апостолам. В прошлый раз, я не знаю, я это так, может, мне показалось, но буду откровенный, может, Александровичу показалось странным, когда мы памятный текст разбирали, помните, из Фессалоникийцам, Слово Божие и Слово Человеческое. И там мы так вскользь затронули, но сегодня я понимаю, что надо этот вопрос до конца добить. Значит, Христос приходит, и Он имеет свою биографию, написанную в Священном Писании. Что, как поступают апостолы теперь, когда они уже узнают, что Христос прожил по биографии
Написано в
Писании. Написано в Писании. К какому выводу они приходят?
Что все, что написано, есть истина и правда.
Да. Значит, теперь смотрите, что им теперь надо сделать. Они должны 100% признавать Ветхий Завет. Ну, Танах, так будем говорить, правильно, чтобы никого не обидеть. Они должны признать Танах. Но с другой стороны, что они еще должны сделать? Да, они должны произнести свое свидетельство. И вот когда они произносят свое свидетельство, они не думают, что они пишут Новый Завет. Но мы увидим теперь, что с течением времени это получилось так, что свидетельствуя о Христе и важности Ветхого Завета, они оказались авторами Нового Завета.
Да. Они продолжили писать Библию.
То есть мы тогда засмущались, когда вы сказали такую мысль. Так, может быть, это ж послание к фессалоникийцам, которое Павел пишет сейчас как человек, оно через время станет чем?
Библией.
Нужно понимать, что все апостолы, ну, новозаветные, по сути дела, авторы Нового Завета, они находились под влиянием Духа Святого. Ну, например, когда на Пятидесятницу апостол Петр легко цитирует Священное Писание, то, можно так сказать, он неграмотный рыбак, все, что слышал в синагоге, он смог легко цитировать. И так написано, и так написано, и так написано, и Дух Святой, будем так говорить, сделал, ну, сознанием новозаветных авторов определенные изменения. Поэтому то, что они делали, то, что они говорили, это все было под водительством Духа Святого. Потом уже, когда создавался канон Нового Завета, все это соединили воедино, и как бы произошло такое сознание, что это не просто сказано или написано людьми, а это действительно сказано и написано, ну, как бы самим Богом.
Да. Значит, дорогие друзья, смотрите, ну, может быть, еще несколько текстов, чтобы мы могли как бы удостовериться в этом. Второе Тимофея, 4 глава, 16 и 17 текст. И Псалом 118, стих 89. Да, открывай ты.
118 стих.
Псалом 118, 89. Может быть, и читай его.
Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах.
Мы оставили эту мысль, когда говорили с вами о в начале...
В 105-м тексте.
Да. Мы не тронули этот текст, но теперь смотрите, что сказано о Слове Божьем. Что оно не только лежало во святое, но оно что еще? Утверждено. Слышите? Вот все, что в Библии, все утверждено, что? Утверждено на небесах. Теперь смотрите, какая красивейшая мысль. 2 Тимофея, 4 глава, 6-17.
Шестнадцатый и семнадцатый. При первой моей защите никого не оказалось со мной, но все меня оставили. Нет? А. Но Господь предстал мне и укрепил меня, чтобы через меня проповедь достигла полноты и услышали все язычники. И я избавлен из пасти льва.
Вот это? Я не знаю. У меня утвердилось.
Дабы через меня утвердилось благовестие, услышали все язычники и избавился я от львиных челюстей.
Да, то есть, смотрите, интересно. Слово Божье где утверждено? В псалме. На небесах. А теперь, что очень важно?
Благовестие через Павла.
Нет, другая мысль. Чтобы оно утвердилось в язычниках. То есть, собрать, вот посмотрите, слово утверждено на небесах, слово утверждено в Павле, потому что он это уже проповедует, и это стало частью его жизни. А теперь еще надо, чтобы то, что утверждено на небесах, в Павле, было утверждено и что?
У язычников.
Вот это главная мысль. Что Слово Божие, оно не может, ну, просто быть на полке, или оно будет там кем-то рассказываться. Очень важно, ну, вот сейчас еще последнюю мысль эту мы подтвердим. 1 Коринфянам, 1 глава, с 4 по 7 текст. Александр Ильич.
1 глава.
С 4 по 7.
Непрестанно благодатью благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас, так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа нашего Иисуса Христа.
Благодарю. Смотрите, что важно. Чего Павел хотел добиться как бы конечной цели, проповедуя Евангелие?
Обогатились.
Да, во-первых, что слово обогащает. Это первая мысль. А второе, не менее важно, что свидетельство Христово утвердилось в вас. Вот Библия не дана для того, чтобы мы ее критиковали, переоценивали или еще что-то. Она дана для того, чтобы ты вот утвердился в этом и в этом стоял. Вот таково отношение, видите, Христа, апостолов. Косвенно мы увидели, что даже дьявол, который является врагом Писания, но что? Любит, цитирует, много учит и даже заблуждения свои пробует что? Пробует строить на Писании. Вот насколько даже для дьявола Библия так важна.
Ну, насчет того, что любит, мне кажется, неподходящее слово. Любит
цитировать. Не любит, а любит цитировать.
Ему все ненавистное такое.
Согласен с тобой. Ну, я думаю...
Народ разберется. Да. Я хотел бы еще добавить то, что мы сейчас обладаем Библиями, Писаниями, в смартфонах и написанные очень много информации. Я просто удивлен, насколько и Иисус, и апостолы, и все последователи хорошо знали Писание, слыша, по сути дела, только 52 или 53 раза в году из синагоги, то, что, чем они были научены, из синагоги. То есть у них не было карманных Библий, смартфонов и так далее и тому подобное. То есть какой-то должен быть и нам пример, насколько мы должны действительно любить Писание, знать его, глубоко изучать, чтобы вот так вот где-то в поле, без пособия, без Библии, без смартфона, оказавшись, мы должны хорошо были знать вообще само Священное Писание, само Слово Божие.
Да. Хорошо, если больше нет, то единственное, собратья, нам остается теперь задать такой легенький вопрос. Как мы относимся к Писанию? Потому что мы видели целую галерею образов, кто как к Писанию относится. И очень важно так как бы самому чуть-чуть подумать, что для меня Писание и как я к нему отношусь. И если я думаю серьезно быть спасенным, то, наверное, мне надо стоять на позиции Христа и апостолов. И даже ни малейшей тени не бросать на авторитет Писания. Если даже я что-то не понимаю, какие-то пророчества, может, не так исполнились, ну, есть что в Библии найти для критиков. Поэтому вот для меня очень важно, чтобы я оставался вот на этой позиции, что Писание... самый великий авторитет для меня.
Если написано, что его на проводинке, то значит так оно и есть.
Да. Хорошо. Божьих благословений всем.